вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Сергей, о чем мы будем сегодня говорить?
Ну, как обычно, проблем немало в нашей автомобильной жизни. Штрафы, налоги, ДТП, страхование, суды и все остальное, что сопровождает нашу жизнь за рулем.
Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Звоните, пишите, ждем ваших вопросов. И поторопитесь, давайте не создавать в конце эфира пробки из звонков. А по новостям, что у нас происходит в мире автомобилей, автомобилистов на данный момент?
Что из новостей? Вот буквально сегодня узнал о том, что правительство подготовило новый проект нового кодекса об административных правонарушениях. Документ внесен в Госдуму, пока он еще не рассмотрен, только обсуждается. Вот. Но документ довольно обширный, конечно, он требует еще изучения, но первое, что бросилось в глаза при изучении, там существенно расширяется возможность подачи всех документов, там, жалоб и так далее, именно в электронной форме. Как сейчас сделано у нас в судебной системе, можно многие документы подавать удаленно. Также предполагается сделать возможность подачи жалоб и ходатайств по делам об административных правонарушениях удаленно через госуслуги или через специальные порталы, которые будут определяться. Конечно, проблема такая существует. Многие юристы знают о том, что у нас в стране есть система автоматизированная система правосудия, которая уже месяц не работает вообще. То есть суды районных, сайты районных судов по России, они вообще недоступны. Они только-только открываться начали, только заглавная страница. Уже месяц эта система не работает, исключая Москву. В Москве там отдельная система, там все работает, а вот все остальные суды по России не работают. И поэтому, если эта система будет реализована еще и в рамках КУАП, то необходимо подумать именно о ее корректной работе и о защите персональных данных. Но это вопрос скорее технический, однако он очень важный, потому что невозможность подачи жалобы в электронной форме, конечно, она создает необходимость ездить лично в эти суды, подавать бумаги. А поскольку штрафы у нас в основном небольшие, то, конечно, из-за небольших сумм не все готовы оспаривать, и ситуация пока вот такая.
Окей, сегодня, вчера выпал снег у нас.
Позавчера, вчера уже все было завалено с утра.
Сейчас, подождите, как вчера, в субботу? Нет.
Сегодня вторник.
Сегодня вторник. С этими выходными.
Выпал в ночь на понедельник.
Нет, какой понедельник? Вчера выпал, да, в ночь на понедельник, все верно, я говорю.
Хорошо.
Ну, неважно. Я к тому, что многие водители еще не поменяли резину. Вот мне рассказывает коллега, она приехала на шиномонтаж и была 44-й по очереди. Говорит, просто люди массово ринулись. У нас же есть законодательство, да, что при таких метеопогодных условиях, при таких дорогах обязательно нужно заранее...
Нет, закон не касается метеоусловий. Закон касается формального наступления зимы, например, 1 декабря. Вот с 1 декабря на летней резине передвигаться нельзя. Но, опять же, только на летней резине, которая имеет такую маркировку. А надо иметь в виду, что маркировка на всех шинах бывает разная. Разные производители по-разному маркируют свои шины. И есть шины, которые, например, предназначены для грязи и снега. Маркировка есть M плюс S. И теоретически эта шина является, ну, условно, все сезоны. Правда, говорят, что при сильном морозе она дубеет, как летняя резина. Поэтому, в общем-то, ее нужно менять тоже на зимнюю резину. Но в такой переходный период, как сейчас, да, когда температура чуть выше нуля, чуть ниже нуля, а какое-то время на этой резине еще можно передвигаться, как раз пока ажиотаж спадет на шиномонтажках. Вот, поэтому всем советую посмотреть на свои колеса, какая-то маркировка вполне возможна, она позволяет передвигаться условно по снегу, и какое-то время до спадения ажиотажа можно подождать, хотя, конечно, затягивать замены резины нельзя. Но еще раз скажу, что закон запрещает ездить именно на летней резине, именно в зимние месяцы, декабрь, январь, февраль. То есть та резина, которая имеет только летнюю маркировку и только для лета предназначена.
Кирилл спрашивает, а осталось ли обязательным значок шипы на заднем стекле?
Давным-давно его отменили, лет 5 назад, поэтому такой обязанности уже нет.
типа предупреждать водителя о том, что там у меня шипы, ему что-то вывалится.
Ну, это было раньше, когда было два вида колес, зимние и летние. И зимние были шипами, и нужно было всем говорить о том, что у вас шипы, что это влияет на управляемость. Сейчас у нас очень большое количество разных колес, поэтому каждый вид колес, в общем-то, обозначать значком это бессмысленно.
Никита пишет, эксперты, в выходные прочитал, что эксперты спрогнозировали падение российского авторынка, а в октябре был подъем, высокие продажи, а типа дальше будет уже цены снижаться, верно ли это, может быть стоит подождать и приобрести машину, например, в январе-феврале?
Ну, скажу однозначно, что с января у нас повышается утильсбор. Соответственно, машины подорожают в среднем примерно на 250-300 тысяч рублей, и от этого никуда не деться. Более того, каждое 1 января до 30-го года утильсбор будет повышаться как раз на самые ходовые марки, поэтому машины дешеветь точно не будут. А если еще будут и повышаться расходы, связанные с логистикой, там всякие финансовые схемы, чтобы оплатить за рубеж, да, доставка машины и так далее, то, конечно, машины дешеветь не будут, они будут дорожать, и могу предположить, что машины, которые сейчас стоят некоторую сумму, да, условно через год они будут стоить, наверное, как минимум 1500 дороже. Но поскольку мы видим, что у нас доходы населения так быстро не растут, то можно предположить, что такое подорожание автомобилей, конечно, не может не отразиться на снижении количества их продаж. Эта тенденция, к сожалению, неприятная, но это факт. Поэтому, если машину хотите купить, лучше сделать это сейчас, потому что с Нового года вам придется отдать за нее на несколько сотен тысяч больше.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте, мое имя Илья. Здравствуйте. У меня вопрос, да, по электронному ПТС. Да. Машины, которые привозят сейчас некоторые компании, фирмы, частные лица из-за рубежа под заказ, так, либо на реализацию, практически у 99% этих автомобилей электронный ПТС. Вот я как покупатель, покупая такую машину с электронным ПТС, скажите, я обязан электронный ПТС переводить в, ну, физический, скажем так, ну, вы понимаете, да? То
есть, вы не можете перевести его никуда, ни в какой вид, вы можете лишь получить, даже не вы, а тот, кто вам продает, тот, кто вписан в электронный ПТС как собственник, он может получить расширенную выписку из электронного ПТС, но, опять же, это будет не ПТС, а лишь выписка из него. Там будут все данные собственника и автомобиля, но переводить, переоформлять в ПТС свою фамилию, да, это не обязательно, поскольку в ПТС информация о собственнике является необязательной, и сейчас есть немало примеров, когда машина, допустим, в электронном ПТС значится еще там на дилере, она уже там сменила 3-4 владельцев. Это не критично, тем более, что не так просто поменять, это нужно желание и продавца, и покупателя, там, регистрация на этой электронной площадке, то есть это не так просто, но это не критично, потому что правоустанавливающим документом на автомобиль является договор купли-продажи. Вот там указывается, что такая-то компания или физлицо вам продает, является таким-то собственником, а вы покупаете, поэтому храните этот документ.
Понятно. То есть скажите, пожалуйста, сотрудник ГИБДД никаких вопросов не будет?
Не будет.
У меня будет электрон.
Не Все. Будет.
Благодарю
не будет.
Вас. Благодарю. Благодарю.
Пожалуйста, спасибо большое. Значит, Алена пишет, слышала, что автомобили, завезенные в прошлом году китайского происхождения, начали сыпаться спустя год. Запчасти оригинальные ждать почти месяц-два. Ваш совет, стоит, не стоит приобретать такие автомобили. И второе. Так, сейчас улетело сообщение. Второе, типа, она говорит о том, что нам присылают какие-то другие автомобили, не те, которые китайские идут, например, на китайский рынок, корейский, европейский. Вот на российский рынок приходят автомобили уже с браком.
Вы знаете, что касается брака, это вопрос очень больной для китайских машин. Действительно, качество там несколько пониже, чем у современных других машин. Хотя и в былые времена, когда у нас продавались европейские, американские, японские машины и корейские, к ним тоже были нареканы по поводу качества. А что касается якобы отдельного качества для России, я думаю, что это нет, просто для каждой страны действительно есть определенные нюансы при производстве, определенные комплектации и так далее. Поэтому то, что для китайского рынка делаются машины там в одной комплектации, а для российского в другой, в этом нет ничего странного. Другое дело, что поскольку у нас сейчас выбора практически нет, да, только новые китайские машины, и, скорее всего, к нам везут самые разные марки и модели. Где-то я слышал цифру, что у нас сейчас на рынке представлено примерно около 60 брендов из Китая. Я не представляю себе, что это за бренды.
Мы 60?
Можем там, да, мы можем назвать там, ну, 5, ну, 10 брендов, которые мы сейчас видим, да, но около 60, я, честно говоря, даже не знаю.
Я видел вот пару раз какие-то жутковатые машины, они похожи, на, знаете, на похоронные автомобили, туда вот единственное, сзади дверей нет, вот, чтобы гроб поставить. Они какие-то квадратные, черные, совершенно несимпатичные автомобили.
Ну, сейчас для людей, наверное, главное не вид машины, а ее цена. А поскольку все они очень дорогие, то, конечно, люди выбирают, скорее
всего... Ты покупаешь за 3 миллиона машину, и неважно, как она выглядит. Ездить на каком драндулете.
Ну, драндулет за 3 миллиона уже не купить, это уже будет стоить дороже. Поэтому все мы оказались заложниками этой ситуации. Что касается вообще покупать ли эти машины, то нужно понимать, что желательно современную машину покупать только у дилера. Да, это дороже, да, это, возможно, не так бюджетно, как кажется, но современная машина — это, по сути, компьютер на колесах. Любой какой-то мелкий сбой не так просто починить. Уже есть немало примеров, когда машины, везенные по параллельному импорту, сделаны, допустим, для рынка Китая, да, те же самые марки модели, которые продаются здесь, дилеры иногда отказывают не только в гарантийном ремонте, но и в ремонте за деньги, ссылаясь на то, что якобы в их компьютерах нет программного обеспечения для данной модели, потому что у них только ПО для наших машин, которые для нашего рынка сделаны. В итоге получается так, что купленную машину, сделанную не для нашего рынка, не всегда можно починить. Имейте это в виду и понимайте, что если вы какую-то машину собираетесь покупать таким образом, да, попробуйте найти сервисы, какие-то там клубные сервисы, где эту машину можно будет продиагностировать и отремонтировать, потому что многие машины настолько сложны, что там даже замену колодок нужно прописывать в компьютере, замену масла и так далее, и так далее, и даже элементарные операции, которые мы можем сделать чуть ли не своими руками, не всегда можно сделать без вмешательства в компьютер.
Ясно. Антон спрашивает, ГИБДД запрашивает выписку из ЭПТС?
Да, электронный ПТС.
А, при регистрации автомобиля.
И что? Возможно, они запрашивают, но это для вопрос? ГИБДД эта информация ни о чем, потому что если у вас есть договор купли-продажи, то ГИБДД на этом основании машину зарегистрирует. Другое дело, что она может затребовать выписку из ЭПТС для того, чтобы понять, что это за машина, там, какие у нее характеристики, чтобы вписать, например, в свидетельство о регистрации ее там, мощность, модель и так далее.
Жанна пишет, здравствуйте, мой муж гражданин России, хочет на моей машине ехать на родину в Армению. Он вписан в страховку, не будет ли у него проблем на границе Грузии?
На границе с Грузией, это, наверное, лучше спросить у тех, кто понимает правила пересечения границы Грузии. Насколько я знаю, лучше сделать нотариальную доверенность и прямо прописать право выезда за границу. Причем потому, что выезд за границу — это не просто выезд за границу, это вывоз автомобилей за пределы страны. А для этого нужны определенные полномочия, поэтому я бы советовал сделать доверенность, в которой прямо прописать право выезда за рубеж на автомобиле. Тогда, скорее всего, проблем не будет.
Да я боюсь, что даже эта доверенность для некоторых... не будет иметь такого большого значения, потому что, типа, скажу, это доверенность вашей страны, а мы совершенно не подчиняемся, и доверенность у нас Филькина грамота.
Ну, поэтому я говорю, что этот вопрос лучше уточнить у грузинской стороны, какие документы им нужны, чтобы законно допустить пересечение границы. Хотя, я думаю, проблем не будет, потому что точно так же можно въехать из той территории на нашу территорию.
Прочитал на Авито, пишет 482-й, продается какой-то... Не понимаю, о чем написано. Сейчас. Нашел на Авито объявление, в которое автомобиль 1988 года выпуска «Жигули» продается за 10 миллионов рублей. Вообще, ценообразование. Кому? Кто это делает? Или каждый продавец имеет право поставить любую цену?
У нас существует понятие свободы договора. Если я желаю продать свою машину за 100 миллионов рублей, я вам предлагаю, если вы желаете купить, ради бога, покупайте. То есть здесь нет такого, что вам кто-то мог запретить это сделать. Другое дело, что если речь идет о продаже машин дилерами, да, там есть рекомендованные розничные цены завода-изготовителя, где дилер немножко накидывает свою маржу и так далее. Но это отдельная история. А если я, как частное лицо, продаю свою машину, я могу поставить любую цену.
Все ясно.
Просто есть любители старых «Жигулей», которые действительно их покупают. Ну, 10 миллионов, мне кажется, это чересчур, но вот там по 2-3 миллиона такие предложения иногда на «Жигули», на «Москвичи» попадаются, и на «Волге» тоже. Но это вот именно вопрос, видимо, для коллекционеров, для любителей вот этих машин.
Еще вопрос, значит, про парковки. Сможете ли... Ну, мы уже говорили об этом, сложный вопрос, да?
Давайте поговорим еще раз.
По поводу парковок, где цена варьируется от занятости места, и цена варьируется от 0 до 800 рублей. А что это такое, можете ли объяснить, не понимаю.
Это ноу-хау, который в Москве действует буквально, по-моему, неделю или две, действительно.
Тест был уже 2 месяца, они с лета ее тестировали в некоторых, на некоторых улицах.
А суть в том, что цена парковки будет меняться не так, как написано на табличке, или в приложении, да, она меняется, например, несколько раз в день в зависимости от наполнения парковки. То есть, если там мест мало свободных, то цена очень высокая, с тем, чтобы никто не парковался и не занимал места оставшиеся, чтобы парковали только те, кому действительно это необходимо. Если, наоборот, мест много свободных, тогда цена будет падать для того, чтобы эта парковка была более привлекательной. Поэтому всем советую перед тем, как парковаться, где бы то ни было, потому что вряд ли мы можем помнить наизусть все улицы, где действует такой динамический плавающий тариф, да. Перед тем, как парковаться, во-первых, проверить правильный номер парковки, потому что навигация, к сожалению, она барахлит, и иногда бывает, она выкидывает нас там за предел третьего кольца в одну или в другую сторону, а, соответственно, в зависимости от места парковки, там тариф сильно меняется. Поэтому проверяйте обязательно несколько раз в приложении, в навигации место своего нахождения, сверяйте это с номером парковки на столбике, обязательно уточняйте, какова стоимость парковки, по которой вы сейчас машину оставите, потому что тариф иногда меняется, первый час стоит, допустим, 60 рублей, второй там по 150 и так далее. Будьте внимательны.
Так, Юра спрашивает. Сергей, будьте добры, подскажите. Собираюсь приобрести автомобиль. Есть определенная сумма, которая хватает или на китайский, или на наш отечественный типа «Лады». Что вы посоветуете? Как решиться? Что будет лучше, наверное, протестировать, может быть, сначала? Не покупать, а взять на прокат?
Протестировать можно как у дилера, они предоставляют возможность тест-драйва. Также можно попробовать воспользоваться этими машинами, если есть там модели некоторые, да, в каршеринге. Многие так и делают, они в каршеринге берут машины китайские, например, там сейчас их много, да. Можно их попробовать, пощупать, покататься. Даже если, например, у дилера вы можете там 15 минут покататься, да, то, взяв каршеринг, можете поездить час или два и понять, насколько эта машина вам подходит. Конечно, нужен тест-драйв, конечно, нужно посмотреть, что это за машина. Цены, конечно, они прямо убивают. Я недавно увидел цену на «Ладу Весту», где-то было в рекламе, по-моему, да, и там была цена, по-моему, 2 миллиона 300 тысяч, что ли. Я вспомнил, что можно было купить, за 10 лет назад, за те же 2,3 миллиона можно было купить внедорожники, кроссоверы, очень приличный марок, а прошло всего лишь 10 лет. Так что имейте в виду, что
цены... Ну, так что, Китай или «Лада»? Чтобы вы выбрали?
Я бы выбрал, пожалуй, Китай. Почему? Потому что «Лада», она тоже собрана из похожих деталей. Китай только брать нужно из тех машин, которые здесь официально представлены. Есть дилеры, к которым всегда можно обратиться и за ТО, и за ремонтами, и так далее. Но, конечно, нужно выбирать. И машины, вот не в плане рекламы, вот чисто логически рассуждая, у нас есть в Туле завод «Хавейл», который делает машины, да? Мне кажется, оптимально брать эти марки, потому что машины собираются здесь, какие-то детали...
«Хавейл» — это который называют в народе «Хаббл»?
Да, или «Лаваш» его называют еще. Вот, он уже много лет делает...
«Лаваш»?
Да. Это наоборот. Если наоборот читать, да. Вот он много лет в Туле выпускает машины, и локализация производства высокая, поэтому теоретически с запчастями проблем, наверное, здесь меньше. Поэтому тут можно так рассуждать.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Добрый. Вот, в принципе, согласен. Я быстренько ремарку. Единственное, что чем хороши наши, у нас... толкостенный металл, чугун в двигателе, а там все-таки легкосплавные, и его гильзовать невозможно практически, китаец. Либо очень дорого будет. Но это вот. А вопрос у меня вот какой. У меня вот ДТП было, да, я пострадавшее лицо. Через страховую оформили, все нормально, но страховая несколько раз предупредила, что придется 3 раза писать заявление, и что там начали объяснять там то, что закон ОСАГО, это я не очень разбираюсь. Ну, короче, такая тема, что будут меня, скажем так, уламывать на ремонт, но я хочу получить выплату. Вот. И как бы это нормальная практика, что страховой выгоднее ремонтировать, чем платить выплату.
Страховой невыгодно ремонтировать. Почему? Потому что по закону они обязаны ремонтировать только новыми запчастями. Срок по-прежнему 30 дней. По понятным причинам доставка новых запчастей, она, мягко говоря, затруднена. В этот срок уложиться практически невозможно. Поэтому страховые компании поступают так. Они предлагают почти всем, видимо, вам тоже, подписать некое доп. Соглашение, которому урегулируется вопрос выплаты. И там будет написано, что вы там совсем согласны. Согласны на ремонт, например, бэушными запчастями, согласны доплатить за скрытые повреждения, которые могут скрыться, и так далее, и так далее. Поэтому внимательно читайте те документы, которые предлагает страховая на подпись. Формально так. Вы подали заявление о выплате. У страховой компании есть 20 дней для того, чтобы вас направить на ремонт или произвести выплату. А на ремонт, по их данным, страховщики озвучили цифру недавно, они направляют то ли в 5, то ли в 6% случаев. Во всех остальных случаях они выплачивают деньгами. Почему? Потому что реально организовать ремонт невозможно, а поэтому у них как будто бы нет соглашений с сервисами на ремонт каждой конкретной марки. Они выплачивают деньгами, причем выплачивают с учетом износа. Поэтому для них получается выгоднее, конечно, выплата с учетом износа. Именно поэтому они имитируют невозможность направления машин на ремонт.
Ага, но мне нет никакого смысла бодаться насчет расчета, да, потому что, так понимаю, методика одна, то есть какую-то независимую, чтобы побольше денег...
Нет, есть единая методика, утвержденная Центробанком, по ней считают страховщики, вернее, оценщики, к которым они машины как бы направляют. Поэтому, если вы с ней не согласны, и страховая компания вам заплатила мало, то здесь надо обращаться уже за разницей между стоимостью ремонта с учетом износа и без износа к непосредственному виновнику.
Все, спасибо.
Спасибо вам, всего хорошего. Так, идем дальше. Сейчас был вопрос. Веста в Беларуси... это не вопрос, это Николай просто советует нашему слушателю. Веста в Беларуси дешевле на 200 тысяч. Пусть туда едет покупать. Ну, так ее растаможивать придется.
Расходы, да? По перегонке, по перевозке, да, я не думаю,
что... А растаможка есть?
Растаможки нет, потому что у нас единая таможенная пространство. Тем более, что Веста, она поставляется отсюда туда. Вот если бы это была бы иномарка, которая приехала из Европы в Беларусь, да, там могут быть нюансы, потому что придется дотамаживать, если разница между нашей пошлиной и белорусской существенная.
А, ЕУ пишет, а если встал на парковку, когда цена была 0 рублей, а потом она изменилась в большую сторону, как платить?
Я полагаю, что цена должна быть такая, когда вы паркуетесь, потому что действительно не может быть такого, что вы встали там за 50 рублей в час, а через 15 минут парковку все заняли, и она стала стоить 200 рублей в час, поэтому цена определяет на момент парковки, но тем не менее, когда вы паркуетесь, еще раз сверяйте свое местоположение и стоимость парковки в этом месте, чтобы понимать, сколько вам придется заплатить.
Так, успеем? Ну, успеем. 633-й рассказывает историю. Значит, ехали с женой за город на дачу, и в момент решили поменяться местами. Остановились, а муж пересел на пассажирское, жена села на водительское. Проехали дальше, а там оказался пост ДПС. Остановили, спросили, почему мы пересели. Сказали, что просто так решили. Муж подустал, решил отдохнуть. Я поеду за рулем еще ехать 70 километров. Выписали штраф. За передачу. Ну, возможно... насколько я понимаю, за передачу. Они пытались... Она вот еще второе написала. Они попросили сдать дунуть, она пишет.
Алкотестер.
Алкотестер, да, она написала дунуть. Вот, и муж отказался, потому что сказал, что не виноват ни в чем, и проверка не обоснованная.
Очень длинный ответ, да, давайте, может быть, после новостей, потому что здесь вопросы о передаче управления, о порядке медосвидетельствования, о действиях на посту, поэтому это очень длинный ответ будет, сейчас, боюсь, до новостей мы не успеем.
Хорошо, Родер, то есть пришли к тому, с чего начали, ОСАГО вводилась, чтобы не трясти долги с виновника, а теперь опять придется.
Именно так, когда ОСАГО вводилась, там говорили, что это способ избежать многолетних хождений по судам приставам, в итоге мы пришли к тому же, с чего начали, потому что мы получаем какую-то небольшую часть со страховой компании или половину ущерба, да, а потом также бегаем по судам за виновником, чтобы взыскать с него разницу.
И маленький вопрос, а штрафы неоплаченные, суд назначает судебным приставам списывать без разрешения?
Если штраф человека не оплачен, то автоматом эта система, это поступает информация в Федеральную службу судебных приставов, возбуждается исполнительное производство, и деньги могут быть списаны с банковских счетов. Имейте в виду.
Сергей Радько, сегодня народный адвокат, автодела, тема программы. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано.
Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, еще раз добрый день.
Добрый день еще раз.
Говорим мы на тему автодела, автодел. Звоните, пишите, все средства связи работают. Вопрос был задан в прошлом, перед новостями. Получается, он уже улетел. Вы запомнили
его? Муж жене или жена мужу передал управление?
Муж жене передал управление. Это заметили полицейские. Предложили супругу продуться. Он отказался, так как не видел причин, считал это необоснованным. Выписали штраф.
Вот смотрите, в чем проблема. Проблема в том, что обязанность водителя проходить и медицинское свидетельство, не свидетельство на алкоголь на месте, на предмет наличия алкоголя. И у водителя нет права считать это требование законным либо незаконным. Это его обязанность. То есть сотрудник полиции, увидев признаки опьянения, сначала составляет протокол об отстранении от управления. Там указываются признаки опьянения. Там чаще всего признак опьянения — запах алкоголя изо рта. То есть сотруднику полиции вполне вероятно могло показаться. Но даже если ему показалось, но он такой протокол составил, да, то обязанность водителя — пройти исследование алкоголя на месте. Если водитель отказался, то это уже основание для направления на медицинское свидетельство. Если он от него отказался, то это уже нарушение. И даже если у него не было ни одного признака опьянения, по его мнению, да, но у сотрудника полиции были подозрения, он в протоколе эти подозрения подчеркнул, там сейчас все бланки типовые, там признаки опьянения только отмечаются, какие есть. Вот если водитель отказался ехать на медосвидетельство, это уже нарушение, за которое будет наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей или лишение от 1,5 до 2 лет.
30 тысяч рублей?
Да, то есть штраф и лишения, и от этого никуда не деться. Поэтому, если вам предлагают продуться, то здесь отказываться ни в коем случае нельзя. Соглашаемся, уже в зависимости от результата решаем, что делать дальше.
Ну, кстати, Родер вот задает, правильно, не задает, а говорит, продолжает. Так не он же был за рулем, а жена, а он-то стал пассажиром. Почему его просили продуваться?
Вопрос очень сложный, потому что сотрудники полиции, видимо, подумали, что он имеет признаки опьянения, потому посадил за руль жену. Вот, но здесь
ситуация... Да, не так, она вот и пишет, ну, или он, я не знаю, не подписано, что сотрудники ГИБДД ссылались на то, что, не доезжая до поста ГИБДД, они поменялись местами.
Я это не выглядело вижу никакого, подозрительно. К сожалению, в действиях сотрудника полиции, или к счастью, здесь нарушение не усматриваются, потому что такое иногда бывает. Водитель подъехал на машине, припарковался, пошел дальше, сотрудники полиции все это наблюдают, они видят, что это именно он ехал за рулем, и неважно, на виду у них пересел, поменялся водитель, или он поставил машину, пошел дальше. Если у них есть признаки, вернее, основания подозревать, что он пьян, они вполне вправе ему предложить пройти освидетельствование. И отказываться ни в коем случае нельзя. Поэтому здесь была главная ошибка в том...
За рулем же не он сидел.
Он сидел за рулем за несколько секунд до этого. И, к сожалению, любой суд будет исходить именно из показаний сотрудников полиции, что они лично наблюдали, как водители поменялись местами, поэтому они предложили пассажиру продуться. И очень трудно будет судье отбиться от того, что водитель не сидел за рулем на момент проверки, но он сидел за рулем за несколько секунд и был водителем. Поэтому, если он, допустим, был пьян и выяснилось, что он пьян и пересел за секунду до остановки, то это нисколько не освобождает его от наказания за управление в пьяном виде. Поэтому главная ошибка в том, что был отказ. Можно было согласиться, пройти все исследования, и если он был трезв, то проблем бы не было.
Еще тут был вопрос, я что-то потерял. Так. А доказать, что сидел за рулем до того, пишет Родер опять же.
С нашим судом будет достаточно показаний сотрудников полиции, которые могут дружно сказать, что мы наблюдали, допустим, через видеокамеру, которая стоит там за километр до поста ГАИ, мы видели, как водители поменялись местами, заметили номер автомобиля, и именно его по этой причине остановили. Поэтому, если они такие показания дадут, то, конечно, любой суд им поверит.
Так что имейте в виду. А вот Илья предлагает такой вариант. А если я сразу после того, как сел на пассажирское сиденье, выпил... А полиция еще не успела до меня остановить.
Будет та же самая история, если вы, конечно, не докажете о том, что вы выпили только после того, как сели на пассажирское сиденье.
А как это доказать?
Не знаю. Допустим, есть видеорегистратор. А потом, опять же, вам возразят сотрудники полиции и судьи, что, возможно, вы выпили уже не последнюю рюмку, сев на место пассажира. Может быть, вы до этого пили. Поэтому ни в коем случае от освидетельствования отказываться нельзя, так как это нарушение, которое не оспорить никак. Угу. Вот если есть признаки опьянения, то опьянение еще может быть в пороговых значениях, а пока вы доехали до врача, оно может уменьшиться, и нарушений будет. Но если вы отказались при наличии тех субъективных признаков, которые инспектор углядел, да, то, скорее всего, любой суд такое решение примет и лишит.
Угу. Вот еще пишет Марина, значит, что... От родственника достался автомобиль, вступили в...
наследство.
Да, наследственное дело, но не вовремя, как бы забыли об этом, и не вовремя потом пришли. А нотариус в итоге выдала постановление об отказе в выдаче свидетельства о наследстве.
Почему?
Нет, типа исток, срок...
Видимо, обратились по истечении 6 месяцев с момента смерти.
Да, да.
Вот если вы обратились по истечении 6 месяцев, то вы пропустили срок принятия наследства.
И что теперь делать?
Принятие наследства производится двумя способами. Или обращение к нотариусу в течение 6 месяцев, да, или путем реального пользования каким-либо имуществом умершего в течение того же срока. Вот если вы, например, унаследовали машину, квартиру, что-то еще, реально пользовались этим, несли расходы на содержание, платили налоги и так далее, да, это все, что остается, это подавать иск в суд о признании права собственности в порядке наследования, либо о признании факта принятия наследства. Только судебное решение будет основанием для выдачи уже нотариального документа.
Все ясно.
Придется доказывать, что вы реально пользовались этим имуществом, несли расходы, оплачивали и так далее, и так далее.
Добрый день.
Добрый день, Макс. Виктор беспокоит.
Добрый.
Да, Виктор. Вопросик такого плана. Если я находился целый день дома, машина целую ночь стояла... ну, на парковочном месте, встретился с товарищами, сел в машину, машину не запустил, машина холодная, ну и стали выпивать. В таком случае, какие мои действия?
Формально вы ничего не нарушаете, потому что вы машиной не управляете, но опять же, если вас заметит проезжающий мимо патруль ГИБДД, с большой вероятностью он вас посчитает водителем, предложит вам пройти медицинское, вернее, сначала исследование на месте, а потом медицинское, если вы откажетесь, потом, скорее всего, в суде будет очень долгий спор, управляли вы этой машиной или нет. Сотрудники полиции могут сказать, что они, допустим, за вами гонялись по всему городу и только во дворе настигли. Если вы докажете, что машина стояла, не заводилась, не перемещалась, не...
Ну, она, допустим, под снегом, двигатель холодный, да, машина не запускалась.
Если все это зафиксировать, например, на видеорегистратор, на камеру домофона, на камеру там, городского видеонаблюдения, все это будет доказано, что машина стояла, не двигалась никуда, то здесь нет никакого нарушения. Но еще раз скажу, что если сотрудники полиции все-таки составят протокол, то доказывать обратное вам будет очень сложно в нашем суде с учетом сложившейся практики.
Я вас понял.
Поэтому спасибо, лучше в пьяном виде к машине не подходить ни за сигаретами,
вообще?
Ничего.
Да. Спасибо. Спасибо вам, да. Так, еще вопрос. Друзья, наши средства связи. +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Купил кофе. Значит, поднес ко рту, выпил, пришел штраф, что я разговариваю по телефону.
Оспаривать надо. Такие штрафы действительно крайне несправедливы, потому что здесь даже нет телефона в руке, наличие которого не всегда говорит о правонарушении, а здесь даже нет телефона. Это, видимо, ошибка идентификации, система не идеальна, почему-то она воспринимает любой предмет или даже руку около лица как признак того, что вы разговариваете по телефону. Поэтому, если есть желание, оспаривайте. В памяти камеры сохраняется не один снимок, а несколько, там целая так называемая панорама. И если на ней видно, что вы держите кофе, а не телефон, то такой штраф теоретически можно оспорить.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. А подскажите, а как же презумпция невиновности? Вот камера стоит у них где-то далеко, но все же непонятно, я сидел за рулем, не я сидел за рулем.
А вот презумпция невиновности как раз на случай автоматической фиксации распространяется крайне условно. На сей счет как раз в статью 1.5 КУАП внесли поправки, где говорится, что если нарушение зафиксировано автоматической камерой, то к ответственности привлекается владелец или собственник автомобиля. А уже он будет доказывать, что либо не он был за рулем, что или нарушений нет, ну и так далее, или машина не его и так далее. То есть по умолчанию, если камера распознала нарушение, если камера распознала номера, то штраф выписывается, назначается, прямо скажем. И виновным признается тот номинальный собственник, на которого машина зарегистрирована в ГИБДД. Это принцип назначения виновного.
Я имею в виду про пьяных. про пьяных. Вот они едут, и потом вы говорите, что в суде могут сотрудники, ну, точнее, судья ссылаться на показания сотрудников, да, без каких-либо видеофото.
А видеофото не является для у нас доказательством, являются не только фото и видеозаписи, но и показания свидетелей и иные документы. И вот показания 2-3 инспекторов с поста ГИБДД вполне подходят под такое определение.
Да, это же
даже если они обманывают, но
для выполнения плана.
Да, возможно и так. Но вам возразят, что плана нет, и они несут службу на посту.
Ну, понятно, да.
К сожалению, так.
Но получается, мы все равно заложники всей системы. Но
получается, что презумпция невиновности, она работает крайне неэффективно. Вернее, она работает очень плохо.
Тогда понятно.
Спасибо большое, всего доброго. Так, Дмитрий пишет, попросите Сергея рассказать, как происходит процесс оспаривания.
Оспаривание чего?
Ну, наверное, штрафа.
Ну,
как и где это делать?
Жалоба на постановление подается в течение 10 дней. Кстати, имейте в виду, сейчас очень часто приходит постановление о штрафе на госуслуги. Как только вы открыли на госуслугах это постановление, увидели его, да, оно считается врученным. Если вы проверите по почтовому трекеру, который там есть, цифры для проверки, да, вы узнаете, что с момента, когда вы открыли этот штраф на госуслугах, постановление считается врученным. У вас идут 10 дней для подачи жалобы. Жалобу можно подать либо вышестоящему начальнику, либо в суд по месту, где это нарушение совершено, выявлено. Жалобу можно подать либо через некоторые сервисы. Есть сервис, по-моему, госуслуги авто. Там жалобы подаются автоматически. Не автоматически, вернее, а посредством заполнения специальной формы. Но там очень малый функционал. Там только несколько видов есть. Там машина не моя, там был за рулем не я и так далее. То есть, если там какие-то более сложные ситуации, кому-то вы там дали покататься, по доверенности и так далее, это там не описать, поэтому такую жалобу придется подавать в бумажном виде. Подаем ее либо лично, либо по почте начальнику того сотрудника, который вынес постановление, либо в суд по месту нарушения. Дальше оно уже рассматривается обычным порядком. Просим рассмотреть в нашем присутствии, чтобы мы могли прийти и дать свои пояснения, посмотреть, какие есть документы и так далее. Вот примерно такая процедура.
А если за рулем не я, то что? Будет и доказать, что не я, суд отменит и будет требовать штраф с того, кто был за рулем?
Да, если подтвердится, что за рулем были не вы, а другое лицо, например, на основании договора аренды, или вы машину продали по договору купли-продажи, а вот покупатель счастливый на радостях поехал чуть быстрее и попал под камеру, да? Если будет установлено достоверно, что за рулем были не вы в момент фиксации, то такой же автоматический штраф могут выписать уже в отношении покупателя или другого владельца, если это доказано.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Вот супруга моя ехала по дороге, и стекло было битое, но она не заехала на трамвайные пути, объехала. Через 3 километра догнал гаишник, сказал, что вы ездите по трамвайным путям. Регистратора нет, свидетелей у него нету. Суд пошли, суд признал ее виновной. Независимо от того, что у него нет напарника, нет регистратора, и догнал ее бог через знает куда. Подали на второй суд. Адвокат сказал, что адрес у нее написан неправильно, значит, протокол уже недействителен. Судья опять говорит, что значения это не имеет. И видите, там, где мы оказались правы, система нам сказала, что мы неправы. Сказали, что можно еще в третий суд обратиться, московский, но уже нам это надоело, и 2 месяца лишения прав.
Ну, вот это типичная история, где есть такая фраза стандартная: нет оснований не доверять показаниям.
Именно так, именно так.
Да, да.
Это палочка-выручалочка у них.
Но это касается истории, где нету объективных данных, когда нет видеорегистратора ни у вас, ни у инспектора. Поэтому, конечно, всем советую запасаться видеорегистраторами, потому что если есть какая-то объективная картина, зафиксированная таким средством, то шансы есть.
Всем советую, денег, дайте взятку, будет проблем меньше.
Нет, взяток давать не надо, потому что чем больше мы взяток даем, тем больше нас провоцируют.
А главное, будет 2 месяца, она ни за что, это нормально?
Это ненормально, но если вы даете взятку, то можно получить уже не 2 месяца, а 2 года. Причем за дачу взятки это довольно распространенная история.
Да, но 99% срабатывает это. 2 года никому не дают.
Ну, когда-нибудь возьмут.
Каждый решает для себя, потому что совместная операция...
Догонял, то не для того, чтобы нарушителя поймать. Уж ясно, зачем он догонял.
Ну, мы можем догадываться, да.
Вот так. Спасибо большое, благодарим. Идем дальше. 7373948, код 495. Добрый день.
Открытие, вот такой вопрос. Сейчас нужно делать регистрацию двигателя, если я условно распил визу под документы?
То есть вы просто везете его в кузове или...
Ну, то есть есть рама. Рама-то, она, ну, зарегистрирована, грубо говоря, да?
Так.
Вот. И есть, предположим, идея такая, взять распил.
То есть вы просто хотите поставить на машину другой двигатель?
Двигатель, ну, да, там, условно, там, крыло, там, ну, чтобы просто, грубо говоря, были запчасти.
Смотрите, если вы будете менять двигатель на машине, то нужно ставить только такой двигатель, который конструктивно предназначен для этой марки модели. По ВИН-коду и по номеру двигателя это довольно легко пробивается. Почему? Потому что если вы поставите другой двигатель, даже если он идеально подойдет, даже если это та же модель, вернее, та же марка машины, но модель немножко другая, мы же знаем, на разных машинах можно поставить там в одном кузове разные двигатели. Вот если двигатель отличается, то это будет называться внесение изменений в конструкцию, которые необходимо легализовать ГИБДД, предварительно получить разрешение. Поэтому такой вариант крайне нежелателен. То есть, если вы покупаете двигатель, то нужно брать только точно такой же, который для этой машины конструктивно предназначен. Его легализовывать не нужно, его не нужно ставить на учет по новой. То есть, при первом же регистрационном действии с машиной просто сотрудник ГИБДД данные нового двигателя внесет в карточку учета транспортного средства и все. Но отдельно регистрировать не придется. Но это, опять же, повторюсь, если двигатель конструктивно предназначен конкретно для такой этой марки и модели. Никаких других такой двигателей ставить нельзя.
Спасибо.
Пожалуйста. 7373-94-8, код 495. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Хорошего эфира вам.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, вот в таком случае что делать? Вот ребенку ключа отдал, машину на стоянке ставит, ну, чтобы почистил снегом. Машину. Он почистил снег, сел в машину, магнитофон слушает. И вот в этом случае подъезжает там ДПС или ППС. Вот. Что будет вот в этом случае? Что могут?
Ничего не будет, потому что ребенок машиной не управляет, потому что Верховный суд разъяснил, что управление транспортным средством подразумевает собой воздействие на органы управления, когда транспортное средство перемещается в пространстве. Если ребенок сел и включил магнитофон, это не означает, что он управляет транспортным средством, поэтому никакого нарушения в виде передачи управления здесь нет. И опасаться нечего. Конечно, опять же, здесь такая ситуация, как с пьяным за рулем, да, который то ли ехал, то ли не ехал, неизвестно. И вот как нам сейчас рассказывал слушатель, если инспектор скажет, что было нарушение, то в суде не
но
так уж и просто.
Они же тоже не видели, что он вернее, не видели, но не зафиксировали, что он пересел.
Именно
запустил.
Нет, вот, если, там, нет, если двигатель запустил, это тоже не нарушение, потому что машина не перемещается в пространстве. Запустить двигатель можно и никуда не ехать, но, конечно, лучше этим не заниматься, потому что если машина стоит с запущенным двигателем, то инспектору ничто не мешает сказать, что он видел, как ребенок проехал полметра туда, полметра обратно, а это уже управление лицом, не имеющим права управления, и передача управления лицу, не имеющему права управления. То есть, если вы дали ключи ребенку, вы передали управление лицу, которое такого права не имеет, а это штраф 30 тысяч рублей. И потом будете долго спорить в суде с инспектором, что он видел факт перемещения или не видел. А как мы понимаем, скорее всего, судья поверит инспектору, который видел факт перемещения.
Спасибо большое вам.
Пожалуйста, всего доброго. 7373948, прямой эфир. Продолжаем, еще есть некоторое время. Добрый день.
Здравствуйте.
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 Олег. Да, Олег, пожалуйста.
Дочь в среду купила новую машину. Оформили ОСАГО, КАСКО, комиссара оформили. В субботу поставили на учет в ГАИ. В следующий вторник в нее въезжает газель.
Ужас.
Да. Вызвали комиссара. Он сделал осмотр машины, сфотографировал. Сказал, что он направит эти снимки в какие-то автосервисы. Они будут решать вопрос о ремонте. Но... Как он сам сказал, по внешнему виду, у вас повреждены задние лонжероны, то есть нарушена геометрия.
Так. Дальше.
На все про все он сказал, что это где-то займет где-то около 20 дней. Будут рассматриваться вот эти салоны, будут рассматривать сервисы. И якобы есть такой вариант, что машина уйдет под списание.
Не исключено.
Так, а что нам достанется?
Вам достанется очень нелегкая задача посмотреть правила страхования и посмотреть, в какой части машина считается тотально уничтоженной. Почему? Потому что в правилах страхования нужно очень внимательно разобраться, посмотреть, потому что в полисе у вас страховом есть страховая стоимость, полная страховая стоимость автомобиля, допустим, там 2 миллиона рублей, да, или там 3, или 5, неважно. И в правилах страхования где-то в отдельной главе, в отдельном пункте должно быть предусмотрено, что полная страховая сумма выплачивается, например, если стоимость восстановительного ремонта автомобиля превышает по разным там страховым, бывает там 60 или 70% от его страховой стоимости. То есть страховая компания делает оценку стоимости восстановительного ремонта. И если она превышает эти самые 60 или 70%, то машина считается тотально уничтоженной, вам выплачивается страховая сумма. Но там тоже есть два варианта выплаты. Когда у вас остаются годные остатки, или когда вы передаете страховую компанию. А если они остаются у вас, то вам выплачивают сумму за вычетом этих годных остатков. Если вы передаете страховую компанию, то вам полная страховая сумма выплачивается. Угу. Поэтому нужно внимательно смотреть правила страхования, потому что страховые компании это знают досконально, это знаю неплохо я, а простые страхователи не всегда с этим сталкиваются. Бывает такое, что вы решили оставить у себя битую машину, а вам выплачивают там вместо страховой стоимости 3 миллиона рублей, какие-то там 100 тысяч рублей, и говорят, что вот у вас машина с износом, плюс оставили у себя годные остатки, в итоге вот разницу получаете там 100 или 200 тысяч рублей.
Ну да, вот как раз комиссар нам сказал, что у нас все превышает 60%.
Значит, вам нужно посмотреть страховой полис, точнее, правила страхования, посмотреть, в каком случае машина считается тотально уничтоженной при превышении, например, 60% стоимости ремонта над ее страховой стоимостью. Вернее, если не менее 60%. И тут возникает вопрос, как считать, потому что иногда можно считать там плюс-минус чуть больше 60, чуть меньше 60%, поэтому многие страховые споры на этом основаны. Но пока вот основное такое, страховая компания посчитает стоимость восстановительного ремонта, если она превысит какие-то проценты от страховой стоимости, которые у вас в договоре предусмотрены, то машина будет считаться тотально уничтоженной, и дальше будет вам предлагаться выплата или с составлением у вас годных остатков, или с передачей их в распоряжение страховщика.
А комиссар нам будет вам помогать?
Комиссар вам помогать будет только в части тех обязанностей, которые на него возложены. Я их не знаю, но я думаю, что вряд ли, потому что он выехал на место происшествия, машину сфотографировал, оформил документы, передал их дальше. Ну, а дальше уже нужно контактировать со страховой компанией и получать их решение по данному страховому случаю. Во сколько они оценили стоимость восстановительного ремонта, будет ли машина признана тотальной, и самое главное, какой способ возмещения. Если не тотальный, то ремонт, а если тотальный, то, соответственно, выплата за вычетом годных остатков или с учетом их стоимости.
Спасибо большое, хорошего дня.
Спасибо вам тоже. Внимательно читайте правила страхования, это целый документ, это целый, как говорится, талмуд, который чем больше читаешь, тем больше возникает вопросов, так что внимательно читайте.
Трамп-пам-памп пишет. Незнакомый водитель на пустом перекрестке остановился. Я был на боковой улице с 10 метров, наорал, что пешеходов много, и чтобы я со своими собаками убирался на газон. Я без оскорблений спокойно сказал, он подъедет, я отойду. Потом я подошел, сфотографировал его номер, он все это время ругался, потом поздоровался со знакомым во встречной машине и настолько небрежно отъезжал, что бампером коснулся моей собаки. Ничего страшного, мне его как-то... Но можно ли его как-то оштрафовать?
Оштрафовать, ну, да, крайне сложно, потому что если...
Он на Трампам-пам написал два заявления в ГИБДД и в МВД.
Если ГИБДД, МВД усмотрят его действия, допустим, нарушение правил проезда пешеходного перехода, возможно, его оштрафуют за то, что он, допустим, вам не дал преимущество при пересечении пешеходного перехода. Хотя, конечно, крайне сложно, потому что ГИБДД на такие заявления реагирует, ну, мягко говоря, неохотно.
А вот 480-й спрашивает, так, а пить в стоящей машине можно?
Можно, но не нужно, потому что если вы сидите выпившись за рулем, подъедет инспектор ГИБДД, запах учует, и дальше будет та картина, о которой мы неоднократно сказали.
А если сесть на, это, господи, как оно называется?
На пассажирское сиденье.
На пассажирское, и ну, смотрите, там собутыльники позади.
Та же история. Инспектор скажет, он лично видел, как вы ехали на машине, именно вы были за рулем. Да, если даже он обманет, то не факт, что вам удастся в суде доказать его ложь, потому что ваши друзья, они ваши друзья, а инспектор от вас независим, находится при исполнении, оснований вас оговаривать нет, а потому не имеется оснований ему не доверять. И если нет видеозаписи с подъезда там, или с камеры городского наблюдения о том, что машина никуда не ехала, то в суде, скорее всего, поверит инспектору и лишат права управления именно за пьянку.
Угу. У нас остается 45 секунд, но я не знаю, тут нету маленьких, коротких вопросов, Сергей, поэтому я думаю, уже все. Трампампам пишет, что он шел вдоль улицы, так и есть, а мне пока лишь только в МВД отказали. ГИБДД еще, может быть, ответят.
Ну, ждите ответа, да.
Да. Спасибо большое. Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. До следующей недели.
До свидания.
Спасибо. Макс Челноков был с вами. И оставайтесь с радио «Говорит Москва». Хорошего вторника.